Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Программа «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин. Ильнар, добрый день.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. На Ютубе и ВКонтакте трансляции ведутся. ВКонтакте даже можно послушать, о чем мы говорим здесь во время перерыва. Но это не обязательно делать, поэтому идите на Ютуб и общайтесь там с помощью онлайн-чата. Можете задавать вопросы и свои реплики присылать. Также это можно делать по номеру телефона +7 927 304 10 51. С помощью смс-сообщений, сообщений в Телеграме и в Ватсапе. Ильнар, вы знаете, наверное, хотелось бы с вами сегодня поговорить о выборах, которые прошли несколько дней назад во всех, соответственно, регионах России, в том числе в Татарстане и в Башкирии. Вы знаете, вот очень интересно сравнить, потому что Башкирия оказалась на втором месте среди регионов ПФО по уровню поддержки «Единой России». Явка у нас тоже традиционно, так скажем, очень высокая, официальная, да, это важно подчеркнуть, я думаю. Но Татарстан здесь обогнал Республику Башкортостан, оказался на первом месте. Действительно ли у вас население республики так активно поддерживает «Единую Россию»?
Ну, насчет поддержки, понятно, что трудно сравнивать, допустим, там, такие республики, как Татарстан, например, там, с протестными регионами, где социально-экономическая ситуация сложнее, а там, где она все сложнее, чем более депрессивный регион, тем больше поддержка оппозиционных партий, поэтому это, с одной стороны, понятно, почему в Татарстане высокая поддержка, но с другой стороны, я, естественно, как человек, который прошел несколько выборных циклов, еще там, начиная с 2007 года, да, и в Башкортостане, и в Татарстане, я прекрасно знаю, что эти цифры, естественно, не настоящие. По нашим данным, в Татарстане там, ну, около 49-50%, не более, была поддержка, уровень поддержки за «Единую Россию», но остальное — это уже накрутки, которые мы традиционно имеем. И, как говорится, поэтому его иногда вот эти национальные республики некоторые называют электоральными султанатами, но здесь надо иметь в виду, что это прежде всего зависит от того, насколько сильна вертикаль власти в регионе и насколько она может себе позволить давать вот такие цифры. Тем более вот уровень вот этих цифр поддержки «Единой России», она является одним из ключевых показателей для того, чтобы в Москве, то есть в Кремле, решали, эффективен ли там руководитель такого или иного региона, власти такого-то там региона или нет. Потому что по уровню поддержки за «Единую Россию» они высчитывают уровень лояльности, скажем так, местного населения к федеральной власти. Да? То есть чем лояльнее население, то есть чем больше цифр за «Единую Россию», тем власть Кремля считает, что как бы, ситуация в регионе под контролем, и поэтому как бы, местная власть справляется с этим делом. И плюс второй момент, вот, о котором, кстати говоря, упоминала однажды политолог Екатерина Шульман, почему, допустим, ну, по моему мнению, почему также в Татарстане вот такие высокие цифры, потому что чем больше людей придет на выборы, и чем больше людей, соответственно, проголосует за «Единую Россию», тем больше регион отправит своих депутатов в Госдуму. То есть, грубо говоря, мы представим такую гипотетическую ситуацию, да, что в Москве, допустим, пришло на участке для голосования, и он там сейчас электронное голосование проголосовал, ну, допустим, 20% населения, даже 15% населения, да, от тех, кто имеет право голоса. И, допустим, в Татарстане пришло там, как обычно, там около 75-80% населения, чтобы проголосовать. И может сложиться такая ситуация, что 4-миллионный Татарстан отправит, допустим, в Госдуму своих депутатов даже больше, чем 10-миллионная Москва. То есть именно поэтому в этом отношении, да, вот из-за того, что вот выборная система в России устроена таким, я бы сказал, очень странным образом, регионы сами заинтересованы нагонять и явку, и также нагонять именно процент за партию власти. И тем более, как бы, как правило, регионы, они имеют возможность на то, чтобы направлять в Москву своих депутатов именно от партии власти, потому что от таких системно-оппозиционных партий там, как правило, большее значение имеет именно, федеральное руководство этих партий. Что касается «Единой России», то здесь уже сам Татарстан решает.
Ильнар, вы знаете...
Вот так примерно. К сожалению, да, я, к сожалению, естественно, это удручающий факт, я этому абсолютно не рад, и мы сами это критикуем, потому что, допустим, от того же Татарстана в Москву могли бы пойти более независимые люди, которые бы отстаивали интересы региона, но вот местная региональная элита, к сожалению, решает поступить именно таким образом.
Так Ильнар, что... вы знаете, у меня сразу несколько пунктов в моем списке с вопросами возникло вот и, после вашего монолога. Вы знаете, первое, что хотелось бы обсудить, вы сказали, что все-таки таким образом федеральные власти смотрят, действительно ли в регионах все в порядке, то есть по уровню поддержки «Единой России» там. Неужели
это
федеральные власти...
Не,
неужели федеральные власти верят, точнее, в том, что действительно люди голосуют, а не накручивают все эти голоса?
Они прекрасно знают, насколько это накручивается. Но, во-первых, как вам могут сказать любые специалисты по выборам, все равно процент накрутки, он определенен. То есть, если даже придет один человек, допустим, проголосует за «Единую Россию», но все равно власти даже при желании не смогут написать, что это 80% проголосовал за «Единую Россию». То есть, там определенный уровень вот этих подтасовок есть. Это первое. Во-вторых, самое важное, федералы оценивают не то, сколько реально проголосовало за «Единую Россию», а то, как власти региона могут там, из-под палки там, или кнутом и пряником одновременно заставить местное население проявлять свою лояльность федеральной власти. То есть здесь важен, скажем так, не сами результаты, точнее, важен факт. Не то, как реально люди думают, а как они фактически поступают или как их заставляют поступать. Вот для федералов это более важно. Потому что в критической ситуации, допустим, да, там это показывает то, что региональные власти могут, допустим, купировать какие-то местные там, протестные, какие-то протестную активность, да, ну, допустим, ну, учитывая, что, например, если в случае, допустим, с Казани, с Татарстаном, например, в недавнем прошлом был мусоросжигающий завод, в случае там с Башкирии, например, это была сода или что-то подобное, да, то есть. Федералы, они как бы, смотря на эти выборы, они примерно прикидывают, смогут ли, допустим, там господин Энский, да, в Энском регионе, в случае чего, сам взять контроль ситуации в своем регионе, или придется федералам вмешиваться. Они тоже как бы по этому форме, скажем так, оценивают это. И поэтому для местных властей это очень важно, именно показать, скажем так, полный контроль над электоральными процессами в своем регионе.
Вы сказали, что чем больше у субъекта Российской Федерации депутатов в федеральном парламенте, тем лучше. Но при этом ведь депутаты...
Как они считают уж для лоббирования их интересов, так они считают.
Действительно ли это так эффективно? Чем больше депутатов, тем лучше? Потому что, по мнению некоторых наших спикеров, может быть, и по вашему мнению, поправьте, депутаты ничего не решают сегодня. У них нет реальной политической власти.
По сути, я в большей степени могу, наверное, согласиться с вашими спикерами. Да, в большей степени Госдума сейчас она мало что решает. Раньше еще считалось, что какие-то депутаты там в профильных комитетах могут лоббировать интересы своих субъектов, но... Допустим, Татарстан, который обычно всегда приводит в пример такого суперлоббиста, я могу сказать, что госдумовские депутаты, они здесь решают самую-самую меньшую роль. Если даже там лоббизм есть и Татарстана, да, то госдумовские депутаты Татарстана в этом лоббизме, наверное, из 100% играет процентов 10, не более. В основном Госдума – это способ такой синекуры для того, чтобы отправить туда, допустим, отслуживших свое чиновников, чтобы как бы их... аккуратненько спровадить и так далее, и как бы место для их отдыха. Я вот даже по тем людям, которые, вот, допустим, в нынешних выборах выдвинулись в Москву, я знаю, и те, которые хотели туда выдвинуться в качестве депутатов, они всегда это рассматривали как почетную отставку, да, как возможность ничего не делать и, в принципе, получать хорошую зарплату, там, кабинет, машину и так далее. Да. То есть это именно Госдума в этом случае для них рассматривалась не как трамплин для дальнейшей карьеры, а как... скорее их конечная, финиш их карьеры, вот таким образом. И поэтому, да, скорее вот такой утилитарном смысле слова.
Ильнар, я боюсь спросить, а региональные парламенты тогда что?
Если... региональные парламенты, ну, смотря какая ситуация, понимаете, в региональных парламентах же не все получают зарплату. Допустим, и в татарстанском, и в башкортостанском парламенте, по-моему, там около 20 или 25 человек сидят на зарплате, остальные это... такие же люди, да, там, не знаю, там, хоть бизнесмены, хоть руководители каких-то предприятий, неважно, но они приходят время от времени, а у них есть основной род деятельности. Поэтому такая же синекура в региональных парламентах – это только для вот этих 20-25 профессиональных депутатов. И вот в Башкирии, допустим, на прошлых выборах примерно такая ситуация была, когда там около 20 было на профессиональной основе, но учитывая, что там надо было дать синекуру для бывших министров финансов и еще для кого-то, учредили еще новые дополнительные профессиональные, скажем так, ставки для депутатов. Ну, то есть их стало 25, по-моему, насколько я сейчас помню, на госсобрании. Здесь, в принципе, в Татарстане такая же ситуация. в этом отношении.
Вы сказали, что федеральный парламент — это место для отдыха бывших чиновников. Ну вот, например, мэр Уфы, бывший Павел Качкаев, он уже там довольно долго отдыхает, получается. А почему там до сих пор?
Но он планирует в будущем, возможно, вернуться в Башкирию, я так считаю. Но есть, в принципе, знаете, в региональных парламентах есть единственная разница. Может быть, я вот сравниваю Татарстан и Башкирию, вот сейчас мне на ум пришло этот момент, то, что в парламенте Башкортостана я не вижу таких ярких депутатов, которые как-то, скажем так, отличались бы в своих выступлениях или деятельности именно в региональной повестке, да, то есть если рассматривать Госсовет Татарстан и Госсобрание Башкирии. Ну, у нас там в Госсобрании Башкирии можно, конечно, так частично упомянуть, допустим, о Дмитрии Чуверине, но это все-таки оппозиционный депутат, у которого как-то своя определенная ниша, допустим. Допустим, в Госсобрании Башкирии нет людей, которые там ярко бы отстаивали, допустим, интересы региона, там, про вопросы федерализма, допустим, национальные вопросы и так далее. Допустим, в Госсовете Татарстана таких два человека целых, а в Башкирии нет. Вот это, пожалуй, наверное, самое большое отличие двух парламентов. А так других принципиальных больших различий я не вижу.
Ильнар, вы как считаете, если бы, допустим, в Татарстане выборы прошли максимально честно, мы бы увидели чистый результат, Единая Россия одержала бы победу?
Я думаю, что она была бы примерно вровень с КПРФ.
То есть уровень поддержки КПРФ и в Татарстане высокий?
Как я говорил в начале нашего разговора, я думаю, реальный уровень поддержки был бы меньше 50%. От 45, вот примерно 50 вот в этом диапазоне, и Компартия, я думаю, тоже в районе 40 бы набрала, и вот на этом бы примерно и остановилась. Дело это, конечно, не отражает реальную популярность этих партий, потому что люди в основном сейчас идут по принципу голосовать не за кого-то, а против кого-то. Поэтому если бы полностью чистые выборы от начала до самого конца, я думаю, что и «Единая Россия», и Компартия, они набирали бы не более 20%. Но учитывая, что хотя бы подсчет, если бы велся честным образом, то вот я думаю, что вот в этом диапазоне 45-50 – это «Единая Россия», и также 40-45 – это Компартия. У меня примерно вот такие прикидки, учитывая вот мой прошлый выборный опыт.
Скажите, а в Башкирии ситуация отличается от татарстанской или все-таки нет? Здесь «Единая Россия» тоже оказалась бы на том же уровне, что и КПРФ, учитывая некую протестную повестку все-таки.
Да. Ну, я думаю, плюс-минус да, но, естественно, в Башкирии, как бы учитывая, что проблем больше, и учитывая, что у региональной власти они не так крепко держат ситуацию, как в Татарстане, я думаю, все-таки результаты «Единой России» были бы еще меньше. И самое главное, понимаете, в Башкирии же местное руководство «Единой России», оно отличается, скажем так, своими очень большими странными поступками, да, которые перед выборами они не могут добавить и популярности никоим образом. То есть в Татарстане они как бы ведут себя более консервативно, более, так скажем так, традиционно, и поэтому они в выборный период не могут ни плюсов себе набрать, ни минусов, а у нас вот башкортостанское руководство «Единой России», оно умудряется выставить себя на посмешище. Я вот имею в виду, допустим, ситуацию с тем же светофором перед медицинским университетом и так далее. Да. Да, я вот как раз пару дней назад, когда был в Уфе, я приезжим людям как раз объяснял. Вот я говорю, смотрите, это знаменитый светофор, которым открывали всем миром и так далее. Это, люди даже удивлялись.
Ильнар, это историческое место теперь. Понимаете?
Ну да, естественно. Как раз во время прогулки по Уфе я об этом и рассказывал.
Хорошо, но все-таки «Единая Россия» в Башкирии, например, помогала молодая гвардия «Единой России» тушить пожары и так далее. Разве это не в плюс? Или уже люди, общество не ведется?
Ну это в плюс, понимаете, это уже люди как бы не видят это как, не знаю, как участие именно «Единой России». Они это могут оценивать как участие самой власти вообще, в принципе. А не то, что это вот именно партия туда направила, и это ее волонтеры. Они, люди, это оценивают скорее как инициативу самой власти. То есть это для власти может прибавить плюсов, но не для самой партии, именно конкретно этой партии. Потому что по партии судят скорее в федеральном масштабе в большей степени, да, по тому, что она делает и так далее. Или по самой власти республиканской судят по «Единой России», но не как партии. Понимаете, потому что «Единая Россия», она не является такой классической партией в классическом понимании этого слова. Это именно часть государственной системы.
Хорошо. Состав депутатов от Татарстана в федеральном парламенте, он сильно обновился?
Да, существенно, я бы сказал, существенно обновился. Там, по-моему, из старых депутатов, только Гильмудинов, Ильдар Гильмудинов, это глава Федеральной национальной культурной автономии татар, только он, по-моему, остался, остальные все обновились. Там было отправлено 3 варяга, в Башкирии, по-моему, 4, да, насколько я помню, с Москвы.
Очень вот, неоднозначно.
Да, 4 варяга в Башкирии, в Татарстане было 3, но от одного, как я вот сегодня только выяснил, удалось, скажем так, избавиться. Это Максим Топилин, да, вот этот один из авторов вот этой пенсионной реформы. Ему, как он отказался от депутатского мандата, и потому что ему прочит какой-то высокий государственный орган. А двое, как бы, представители варягов таких московских, они туда прошли. Плюс сюда прошли в Госдуму еще от Татарстана, там, две главы муниципалитета. Это глава Высокогорского района и глава города Нижнекамска. Айдар Метшин, это вот брат нынешнего мэра Казани Иксура Метшина. Mm-hmm. Ну, там еще какие-то люди. Ну, то есть, я говорю же, это принципиального значения не имеет. Для нас, допустим, было важно для общественности Татарстана, уйдет ли туда руководитель, один из ключевых людей в аппарате президента Татарстана, это Александр Терентьев, но ему как бы там места не нашлось, потому что вот эти варяги уже как бы все место забили.
Какая интересная и похожая ситуация. У нас то же самое с Александром Сидякиным. Вопросы задавались, уйдет он или нет. Он получил мандат, но решил остаться. Кстати, почему? Как вы думаете?
Но у нас Терентьев в Татарстане, он однозначно ушел, но, к сожалению, ему там по списку партийному он там уже не доходил до этого.
Даже
но
так,
с Сидякиным, я думаю, они, наверное, какие-то договоренности есть с Хабировым. Но самое важное значение, почему все-таки Сидякин остался, я считаю то, что у Хабирова просто нету людей для его замены в качестве главы администрации, своей главы администрации. Да, потому что нету таких людей с такими компетенциями, со связями в Москве, а те, которые он лоббировал, да, считают, что он лоббирует, допустим, Хабиров сам, Азат Бадран, но это токсичная фигура, которую Москва не примет, и я думаю, и сама даже, как бы мы плохо не относились к Сидякину, но принять Бадранова, допустим, общественности Башкирии будет гораздо сложнее, вне зависимости, кстати говоря, от национальности и так далее, потому что к этому человеку очень много претензий.
Ну, по поводу того, как общественность отреагирует на определенную кандидатуру, это, мне кажется, вопрос исчерпал себя, и вообще значимо ли это для политической элиты республиканской?
Нет, важно, это важно, потому что вы зря так думаете, потому что сейчас скамейка вот этих, кадровая скамейка у властей в любом регионе, хоть в Татарстане, хоть в Башкирии, там, она очень короткая. И, допустим, если какую-то токсичную фигуру выдвигать на такой передний план, то это вызывает еще излишнее недовольство. А зачем властям это надо? У нас и так много проблем. Зачем вот каждый раз множить проблемы, да, там, как знаменитый принцип бритвы Оккама, да, множить сущности, множить проблемы. Поэтому такая ситуация есть. Вот во многих регионах она такая, я же говорю, вот даже у нас в Татарстане тоже, часто люди сидят годами на одном месте, на какой-то должности, не потому что там, как говорится, этих людей некуда приставить, а потому что на их место некого ставить. И поэтому люди уже чуть ли не вперед ногами иногда выносят с некоторых должностей. Бывает
Ильнар,
и такое.
У нас осталось меньше минуты до перерыва на новости. Хотелось бы констатировать все-таки. Считаете ли вы, что общество, народ Татарстана не получил своего легитимного представительства в Госдуме в том объеме, в котором, ну, это закон предписывает, так скажем, и Конституция?
Ну, естественно, да. Как и по всей стране, в принципе, да. Как и по всей стране.
Считаете ли вы нелегитимным?
Да, у Татарстана здесь, как говорится, он не сильно отличается от общероссийской ситуации, поэтому, да, в принципе, вся Госдума, она очень, ее легитимность нынешнего состава, будущего состава Госдумы, она сомнительна. Хотя, в принципе, я здесь не могу выделить нынешний состав Госдумы от той Думы, которая избиралась 5 лет назад, 10 лет назад, 12 лет назад. Поэтому для меня это, в принципе, одинаково.
Хорошо.
Я вот сам участвовал, начиная с 2007 года, и поэтому начиная с 2007 как минимум.
Да,
для меня,
Ильнар, мы с вами продолжим после новостей. Продолжаем персонально ваш на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин. Ильнар, хотелось бы немножечко продолжить с вами разговор про выборы. И вы знаете, вот что касается результатов. В целом, вы вообще ждали эти результаты? Вы считали, что именно вот так все будет? Или была какая-то небольшая надежда, что ситуация изменится?
Я вообще думаю, что представительство «Единой России» даже будет в целом выше. Для меня вот некоторая неожиданность была, что они, в принципе, потеряли некоторое количество голосов. Я, конечно, понимал, что в реальной ситуации так и должно было быть, но ходили слухи, то, что есть план по доведению фракции «Единая Россия» в Госдуме, то есть это одномандатников и по партийному списку до 350 депутатов. Но этого как бы
из
не получилось.
Из 450? Угу.
Да, из 450, да, что было капитальное такое, все контролирующее большинство. Но, тем не менее, конституционное большинство есть, а, в принципе, для них чисто технически этого достаточно. То есть 300 депутатов есть, это конституционное большинство, в принципе, больше им для притворения в жизнь своих законов, решений, в принципе, им больше не нужно. Поэтому они, видимо, решили показать некоторое количество такого плюрализма, там выпустили вот эту некую партию, да, новые люди, как черт из табакерки, скажем так, вышедшую, именно всплывшую перед этими выборами. Вот, в принципе, то, что, допустим, уменьшили количество депутатов от ЛДПР, для меня это один из признаков того, что эта партия, наверное, в ближайшие годы самоликвидируется, ее или присоединят к какой-то партии, скорее всего, вероятнее всего. И она, наверное, перестанет существовать после ухода Владимира Вольфовича Жириновского.
Хорошо. Вы знаете, вот у нас в Башкирии не все согласны с результатами этих выборов. В частности, «Справедливая Россия», КПРФ и даже коммунисты, и, так скажем, рядом находящиеся и существующие общественные движения типа «За новый социализм» и так далее, они каждую субботу теперь планируют проводить акцию протеста в Уфе. Уже две такие акции прошло. Там не так много людей, несколько десятков, не больше 100. И вот, ну, все-таки есть эти несогласные. Приезжал даже лидер КПРФ Юнир Кутлугужин, лидер в Башкирии. У вас что происходит с коммунистами? Они тоже такие активные или нет?
Ну, они довольны, в принципе, результатом, потому что не каждый год КПРФ в Татарстане удавалось отправить своего депутата. То есть уже на прошлых созывах это не удавалось, недостаточно было голосов. В этом году за Компартию по партийному списку в Татарстане проголосовало около 9,5%, и поэтому одного депутата по партийному списку они смогли отправить, и поэтому для них, в принципе, это хороший, приемлемый результат. Это, в принципе, я считаю, что это была договоренность, то, что один из вторых людей в Татарстанском региональном отделении, он уходит в Москву, то есть такая конкуренция между первым и вторым секретарем оно как бы исчезает, и поэтому все люди довольны, и поэтому здесь никакой протестной активности я не вижу. И даже заявлений, даже не то, что там митинги, даже заявления о том, что они там будут протестовать, что они недовольны этим результатом, я этого в прессе не заметил. Поэтому они, в принципе, довольны, я бы так сказал. В общем, в целом.
Хорошо, а умное голосование, как у вас в Татарстане, сработало где-то или нет?
Ну да, оно, естественно, сработало, так как и везде. Я считаю, что это имело большое значение для того, чтобы КПР, допустим, заняла такую более уверенную позицию второго игрока, да, после «Единой России» по результатам этих выборов. Так-то по персоналиям, конечно, нет. По персоналиям там, то есть по одномандатным округам, там победа «Единой России» была безоговорочной.
А раньше КПРФ в Татарстане не вторую строчку занимала?
Ну, она занимала, но она просто не могла, у нее было там около 5%, 6%, не более, даже 4-5%, то есть она не могла отправить своего депутата из региональной группы. И, как правило, курировать Татарстан, вот, допустим, на прошлых выборах был поставлен депутат из Ульяновской области, да, то есть с Татарстаном их КПРФ как бы у себя в партийном списке объединила, и поэтому ульяновский депутат как бы неформально курировал татарстанскую организацию. Теперь уже как бы у Татарстана от Компартии тоже будет свой представитель. Вот так, в принципе, все. Ну, на самом деле, и раз вы спросили про умное голосование, я это говорил четко, и я буду заявлять. Я считаю, что умное голосование – это вредная вещь. И она на самом деле, мы еще узнаем, я думаю, в будущем, и поймем, что, и думаю, те люди, даже которые его поддерживают, я имею в виду не из команды от Навального, да, то есть такие, скажем так, сторонние наблюдатели, они еще многие, я думаю, пересмотрят свое отношение к умному голосованию. Почему? Потому что я считаю, что от того, что туда пройдут несколько депутатов КПРФ, те, которые они уже были согласованы, или любой другой оппозиционной партии, неважно, системно-оппозиционной, реальная ситуация не изменится, но в то же время мы могли, дав, допустим, большие проценты другим из несистемных партий, да, оппозиционных, мы могли им дать некий шанс этим людям, политическим активистам, лидерам для их дальнейшей деятельности. То есть у них был бы некий старт. А возможно, вот учитывая, что на этих выборах, по-моему, там почти никто 3% не набрал, то есть кроме вот этих парламентских партий, мы могли бы дать шанс некоторым новым партиям для их дальнейшего существования, потому что набери они 3%, у них было бы госфинансирование, они могли бы дальше идти. А сейчас даже у Яблока по результатам этих выборов нету 3%, у них как бы не будет финансов, то есть нету финансов, естественно, вести политическую деятельность им будет намного-намного сложнее. Поэтому я считаю, что умное голосование именно в масштабах страны, оно сыграло скорее отрицательную, а не положительную роль.
Ильнар, смотрите, если бы умное голосование или кто-то другой сказал, голосуйте за малые партии, за кандидатов, там, от Яблока, например, и так далее, от партии пенсионеров или вот этой неизвестной лично мне зеленой альтернативы, что это такое, вы не считаете, что все же пришли бы мы, вот мы с вами, проголосовали бы за Яблоко или за другую, любую маленькую партию, но те люди, которые поддерживали КПРФ и поддерживают, например, сейчас какие-нибудь люди, жители деревень, сел и так далее, они как бы и не услышали бы вот этого призыва, понимаете? Тогда голоса разделились и так далее. Здесь хотя бы какой-то был вариант, что вот благодаря умному голосованию
вот,
можно...
Да-да, я просто смотрю же на то, какую деятельность ведут, допустим, «Справедливая Россия», КПРФ, остальные, на то, какие люди оттуда выдвигаются. Понимаете, вот Компартии есть еще лет, может быть, 15-20 назад. Там вполне приличные, вполне такие реально оппозиционные люди туда проходили в Госдуму. Сейчас таких людей практически нету. То есть просто это будут те же карьеристы, те же проходные люди, которые просто будут сидеть в Госдуме под флагом Компартии. Понимаете? Я просто смысла не вижу большого в том, что там, допустим, условно Иванов Петров будет под значком Компартии или будет под значком Единой России, потому что и в том, и в другом случае он не был бы ни ярким трибуном, ни, допустим, даже человеком, который организовывал бы, допустим, какой-то протест, да, то есть такого нету, к сожалению. Я просто вот смотрю на Компартию в нынешнем состоянии ее, и я понимаю, что будущего у партии, это именно как настоящая оппозиционная партия, нет, потому что все нормальные люди, да, все реально оппозиционно настроенные, какие-то яркие лидеры, оттуда они все либо были выведены руководством этой партии, либо они сами были вынуждены уйти. Поэтому я вот в этом отношении. Нам нужна какая-то новая генерация людей, а если мы им не будем помогать хотя бы на выборах, я тогда не вижу смысла хождения на эти выборы. Чисто у меня вот такая позиция.
То есть вы думаете, что если бы, допустим, КПРФ показал очень высокий результат и встал бы на, например, на одну планку с «Единой Россией», то тогда коммунисты не взяли бы, не почувствовали бы власти, не стали бы что-то действительно активно делать
полезно? Мы это уже видели в 96-м году, в 95-м точнее, когда они в Госдуму прошли, все-таки у них, конечно, было не конституционное большинство, да, я это понимаю, но у них как бы было большинство именно по как бы абсолютное большинство, да, то есть по количеству депутатов, но власть все равно они взять власть они не захотели. Сейчас, естественно, им даже конституционного большинства никто бы не дал, но и вот эти голоса, понимаете, те, которые голосовали за Компартию, они все равно так или иначе потерялись, потому что их переложили и за «Единую Россию», допустим, да, условно говоря. И даже те, которые остались при Компартии, еще раз, за этими голосами в основном воспользовались карьеристы, да, те люди, которые с какими-то своими личными корыстными целями, там, я не про КПРФ только говорю, пускай, чтобы на меня там не подумали, так, вообще на любую системно-оппозиционную партию.
Ильнар, будем потихоньку завершать тему с выборами, но все же хотелось бы узнать у вас, что в Татарстане с наблюдением. У нас довольно много было наблюдателей лично, по моим ощущениям, больше, чем в прошлые выборы. И это, например, по словам электорального аналитика Сергея Шпилькина, позволило ему выявить вот эти 900 тысяч аномальных голосов за «Единую Россию». И на самом деле мы видим огромное количество разных очень интересных графиков, очень показательных, от тех же наблюдателей, от Лилии Чанышевой, от Руслана Нурдинова, от движения «Голос», которое признано иностранным агентом российскими властями, где участки, где имелось независимое наблюдение, показали низкую явку, низкую поддержку «Единой России», высокую поддержку КПРФ, при этом на соседних же участках прямо картина совершенно иная. У вас есть такое?
Ну, по крайней мере, такие скандальные моменты, да, они проскакивали в СМИ про то, что там где-то аномальное голосование, где-то там, допустим, очередь из бюджетников, где-то там еще какие-то там такие вещи, да, то есть было такое, такое явление было зафиксировано, но судить по количеству наблюдателей я не могу, потому что я, когда ходил сам на выборы, я видел, что, в принципе, какие-то наблюдатели были, но они не проявляли особого интереса к процессу вот этого голосования и так далее. Ну, я понимаю, 3 дня сидеть там, это люди устают, это на самом деле нереальный труд, 3 дня сидеть на участке, и тем более, учитывая, что организации, скажем так, да, через которые можно пройти более независимым таким наблюдателем, сейчас уже меньше, чем на прошлых выборах. Поэтому
ну, может я быть, вообще тоже, очень тоже яблоко. Отношусь.
Да, хоть от яблока, да, хоть от кого. С яблоком здесь тоже в Татарстане были свои проблемы. Там тоже их некоторых кандидатов пытались снять, некоторых сняли, некоторые все-таки остались, да, но я не заметил вот этого большой борьбы. Я вообще скептически отношусь уже, учитывая свой опыт, к выборам, как возможности там пройти в парламент и так далее. Для меня выборы — это скорее как инструмент политической борьбы для того, чтобы растить каких-то новых политических активистов, воспитывать, растить новых лидеров, а не для того, чтобы побеждать, там, проходить в парламент и так далее. Я уже от этой наивности, скажем так, уже в своей юности отошел уже лет 10 назад, наверное. Поэтому я прекрасно понимаю, что настоящие такие сильные оппозиционные активисты, лидеры, они ни в какие парламенты не пройдут. Хоть в региональные, хоть в федеральные. Федеральные особенно. Для меня это выбор, это просто возможность для того, чтобы новая, допустим, оппозиционная группа, там партия, либо лидеры какие-то, они выдвигали свои новые программы, чтобы они росли как политические такие акторы. Вот, к сожалению, я считаю, что умное голосование этому помешало.
Вы знаете, мы помним 2012 год, 2011 год выборы в Госдуму, что после этого было, Болотная площадь, я имею в виду крупные протесты, и даже какие-то, знаете, какая-то реакция власти положительная для оппозиции была все же. В этом году после выборов в Госдуму мы не увидели таких крупномасштабных протестов. В Москве 1000 человек на Пушкинской площади собрались, в Уфе 70 человек пока что на пике, в Татарстане вообще в Казани никого, вы говорите, не было. Почему такое происходит? Людям совершенно без разницы, они как-то уже никак не относятся к этим выборам, получается?
Нету, потому, ну, я еще раз говорю, я в 2011-2012 году тоже был во время этих протестных движений, да, в Казани, кстати говоря, протестные акции 10 декабря 2011 года, они были даже посильнее, чем в Уфе, то есть более многочисленные, более радикально проходили, но сейчас просто нету, во-первых, организаций этих, нету лидеров, я вот даже сравниваю, вот те же 10-11 годы, времена условно Медведевской недооттепели, тогда вот этот спектр политический, он был гораздо более ярче, да, то есть было, помимо вот этих системных партий, было огромное количество всяких оппозиционных движений, да, там, условно говоря, Левый фронт, там, Оборона движения, да, там, какие-то Солидарность или еще кто-то.
Куда вот они делись в Татарстане? Куда они исчезли?
В том числе, хоть в Татарстане, хоть в Башкирии, хоть их сейчас нету.
А куда они делись? Ведь прошло-то 10
они,
лет.
Ну, во-первых, эти организации были разгромлены где-то были разгромлены, да, частично. Допустим, после Болотного дела был разгромлен, допустим, несистемный левый фланг в большей степени. Допустим, сейчас, допустим, тот же Удальцов ходит туда-сюда, да, как координатор левого фронта, но он уже сам по себе, организации как таковой у него уже сейчас нету. А в 2011-2012 годах она у него была, сейчас ее нету. То же самое вот эти либеральные несистемные организации, их тоже сейчас нет. Они разгромлены, часть из них, из лидеров эмигрировала. Многие люди, допустим, ушли во внутреннюю такую эмиграцию, да, просто отрешились от политики, потому что гайки закручены до невозможности. Сейчас они уже не могут заниматься в большей степени политической активностью. Поэтому я уже вот 2 года назад, когда вот эти движения, вот эти протесты от Навального было и так далее, я уже тогда видел, что на самом деле оно имеет очень мало перспектив, даже по сравнению, допустим, с 2011-2012 годом. Потому что в 2011-2012 году была структура вот этих оппозиционных организаций. Сейчас ее нету. И даже вот эти системные партии, те же КПРФ, все остальные, в те времена в региональных отделениях была масса еще людей, которые реально вот идейно шли, допустим, видели какую-то идею, какой-то смысл в своей политической борьбе. Сейчас уже таких людей нету. Понимаете? Поэтому на выборы рассчитывать смысла нет. Я считаю, что перемены в этой стране пройдут не благодаря выборам. Это точно.
Выборы, возможно, а благодаря кому? Благодаря обществу или благодаря верхам?
Благодаря. Я думаю, что это будет симбиоз общества и верхов. Когда в верхах все-таки будет некоторая брожение начнется, они будут вынуждены обратиться к обществу, и в этом случае значение будет иметь. Но как в годы перестройки, когда Михаил Горбачев, да, он решил изменить страну сверху, такого сейчас точно не будет. Я думаю, сейчас возможен только симбиоз верхов и общества. Но первое движение, естественно, начнут сами верхи. Без этого никак, потому что сейчас у нас общество задавлено
полностью. Они еще не начали эти движения?
Ну, пока транзит начался, но еще время есть. Я думаю, это будет не в этом году, это точно.
А вот вы знаете, все эти запреты, например, на проведение концертов рэперу Фейсу и так далее, которые имеют многомиллионную аудиторию, некоторые считают, в том числе некоторые наши спикеры, которые приходят на эфиры «Эхо Москвы» в Уфе, что это кто-то, вот Ростислав Мурзагулов, кстати, об этом написал, председатель Общественной палаты Башкирии, что будто бы вот там сидят сторонники Навального и так далее в верхах и специально провоцируют ситуацию таким образом. А может, это и есть движение? Или это просто какие-то глупые топорные поступки?
Нет, это обычная глупость, просто попытка показать свою деятельность. Все-таки потому что чем вот это больше брожение, недовольство в народной среде, то есть они же фиксируют, вот, допустим, вот эти службы специальные, да, они занимаются реальным мониторингом общественного настроения, они их нигде не публикуют официально, вы о них не прочитаете, это не ВЦИОМ и не признанное иностранным агентом Левада-центр, там нет, это у них свои
ФСО
внутренние
замеры. ФСО вы имеете в виду?
Да, ну, допустим, ФСО, да, в основном считается ФСО. Я вот как раз об этом всего лишь пару лет назад узнал случайно из социологов московских, что, оказывается, ФСО у нас занимается этими замерами. Они реальные ситуации знают, они, естественно, отправляют какие-то сигналы на все уровни власти, и поэтому те люди, которые должны этим заниматься, то есть контролем над общественными настроениями, они таким образом изображают свои дети. Что они могут сделать? Оппозиционные организации в основном многие закрыты или задавлены. У нас интернет-сайты закрывают там с постоянной быстротой, объявляют новых иноагентов. Что они еще могут сделать? Естественно, ну хотя бы запретим концерт, покажем, что мы боремся. Здесь мы тоже сложа руки не сидим и так далее. Иначе, если они ничего не будут делать, тогда какой смысл держать этих людей в штате? Каждая организация, каждый человек, он должен показывать свою деятельность, даже если ее нет.
Может, иначе они... Ильнар, а можно предположить, что они сами того не зная, являются сторонниками оппозиции, которые раздувают ситуацию?
Ну, возможно, таким-то образом, возможно, частично. Я вот, допустим, считал одного из мнений одного из историков, который, анализируя деятельность, допустим, царской охранки в начале 20 века, он говорил о том, что, в принципе, царская охранка после Первой русской революции могла полностью задавить все революционное движение, полностью и эсеров, и большевиков, но она не сделала это по одной простой причине, чтобы у нее был некий план, некое поле для деятельности на будущие годы, потому что уничтожили они все вот это революционное движение в зародыше, да, те партии большевиков, эсеров, остальных, то, в принципе, для их деятельности не осталось бы других рычагов. Mm-hmm. Это один момент. И второй момент, им, в принципе, то же самое, им тоже нужны какие-то возможности для спуска пара. То есть, в принципе, сейчас власть тоже теоретически могла бы всех посадить, всех абсолютно там и так далее, но какой смысл, что в этом они выиграли бы? Абсолютно ничего не выиграли. Поэтому они методично, конечно, закручивают гайки, но это не происходит одномоментно. Потому что они всегда все-таки понимают, что иногда нужно сдать...
Ильнар, тут только можно заключить, что благо мы сейчас с вами сидим на стульях в эфире радиостанции, да, не где-нибудь в СИЗО. Вы знаете, вот тут быстренько отмечу сообщение слушателя Марса. Он говорит, что, увы, для, значит, смены ситуации холодильник должен победить телевизор, он говорит. Ну что ж, да.
Но я бы полностью с этим не согласился. Только с этим. Потому что я... считаю, ну, все-таки я согласен с мнением Карла Маркса, да, который жил 150 лет назад, который говорил, что бытие определяет сознание. Я считаю, что большое значение все-таки имеет и уровень образования, и уровень жизни, и поэтому самые, допустим, нищие, самые бедные слои, они никогда не будут такими триггером, наверное, да, вот этого движения за перемены. Ну, да. Все-таки там должны свои другие слои.
Ильнар, да, допустим, это философский вопрос. Да, у нас, к сожалению, мало времени, а тут очень большая интересная тема. Недавно члены федерального парламента обеих палат представили, значит, такую инициативу. Они говорят, а давайте мы всех руководителей регионов России назовем главами субъектов Российской Федерации. То бишь, что это значит? В Татарстане у нас, у вас, точнее, или как, у нас, да, мы же в одной стране, осталась должность президента Республики Татарстан. И тут, вот, например, Коммерсант пишет, что в Татарстане требуют сохранить должность президента, в частности, форум татарской молодежи, да, который вы сейчас, наверное, в эфире представляете. Что вы об этом можете сказать? Для чего нужен президент в Татарстане?
Ну, для нас это символ прежде всего, потому что президент Татарстана — это не просто глава региона, это некий такой политический лидер, как, скорее как символ, как символический политический лидер всей татарской нации. В Татарстане живет только не более трети от общего числа татар, то есть основная масса татар живет за пределами Татарстана. И для нас, для татар, живущих за пределами Татарстана, президент Татарстана — это особая должность, особый человек, который может отстаивать наши интересы. Плюс это большое значение имеет для зарубежья, потому что когда татарстанский президент, он много путешествует, да, то есть он ездит, допустим, во многие зарубежные страны, и когда он, естественно, представляется президентом Республики Татарстан, это символический вес его гораздо выше. Поэтому это важно и для татарской нации, для нас то, что мы единственные в России до сих пор сохраняем своего президента. Ни у одного народа нет, а у татар оно есть. Это важно для самой республики, которая имеет большой вес как бы внутри России и за ее пределами. И я думаю, это, естественно, тоже большое значение для сохранения хотя бы вот этой некой формы федерализма, да, то есть пока Татарстан держится, сохраняет некую свою самостоятельность, хотя бы формальную, то мы можем сказать, что еще федерализм, он до конца не похоронен, да, еще последняя лопата над могилой федерализма в России еще не занесена. Но если все-таки мы потеряем президента, то после этого, да, можем, конечно, уже сказать, что вот эта последняя лопата земли над могилой федерализма уже поставлена, и мы теперь имеем 100% унитарное государство.
В Соединенных Штатах нет президентов, есть губернаторы, но федерализм
там... Потому что в Соединенных Штатах есть только американская нация, и за исключением коренных малочисленных народов нету ни одной народности, именно коренной американской, да, то есть все там итальянцы, немцы, латиноамериканцы, у них есть свои...
Ну, то есть это особенность, но не только США, да, мы можем...
Да, а у татар, у башкир и у чуваши и остальных нету другой родины, кроме как Российской Федерации, и мы здесь должны иметь свое политическое представительство.
Нужно ли вернуть должность президента Башкирии?
Я думаю, что в целом, да, скорее, да. Это, конечно, должен решать народ Башкортостана, но лично мое мнение, что у Башкирии должен быть свой президент.
То есть за это бороться стоит?
Ну, и да, бороться стоит. Но просто проблема Башкортостана то, что здесь это более дисперсный такой национальный регион, и поэтому пока не решатся вот эти национальные проблемы, в том числе татаро-башкирский, татарский вопрос в Башкортостане, а в Башкортостане, кроме башкир, никто за... вот этот федерализм за президентский статус бороться не будет. Ни русские, ни татары, ни представители других народов. И башкиры, к сожалению, останутся в меньшинстве.
Ильнар, у нас минута осталась. Интересный вопрос. Вот вы сказали в начале монолога на мой вопрос про президента Татарстана, что президент представляет народ республики. Ваш президент, Рустам Миниханов, представляет ли сегодня народ Татарстана? Или он просто носит этот ярлык?
Ну... Я бы сказал, политика это называют, говорят, что политика это искусство возможного. Из того, что они могли бы делать, я думаю, процентов на 60 он представляет интересы Республики Татарстан.
А что входит в те 40?
Власти Татарстана борются, да, за привлечение федеральных средств, допустим, да, там на развитие экономики в Татарстане. Власти Татарстана, да, по крайней мере, Миниханов пытается каким-то образом хоть иногда отстаивать интересы татар, пускай недостаточным национальным отношениям, пускай даже недостаточным. И поэтому, да, я считаю, что процентов на 60 он пытается это делать. Если мы потеряем статус президента, естественно, это будет делать гораздо сложнее.
Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.